Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, как отреагировали на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет об интервью Владимира Зеленского российским журналистам, о переговорах Украины и России в Стамбуле, роли в них Романа Абрамовича и горестях других российских олигархов. Одним из самых обсуждаемых событий недавнего времени в русскоязычных медиа стало интервью, которое взяли у президента Украины Владимира Зеленского российские журналисты. Редактор «Медузы» Иван Колпаков, редактор «Дождя» Тихон Дзятко, Михаил Зыгарь и Владимир Соловьев. Не тот самый Соловьев, а журналист «Коммерсанта». Интересно, что в «Коммерсанте» текст в итоге не вышел, а Роскомнадзор начал запрещать это интервью и запугивать СМИ еще до его выхода, и тем самым сделал интервью прекрасную рекламу. Сергей Бойко.
В кои-то веке хоть какая-то польза от Роскомнадзора. Пропустил интервью Зеленского, а вот новость про его блокировку не пропустил. Интервью отличное. Живой человек с сомнениями, без пафоса, без бумажки. С прекрасным русским языком, кстати. Вот же чертов хитрый нацик.
Своими впечатлениями от беседы один из ее участников, Иван Колпаков, поделился на канале Игоря Нулгрэм.
Я увидел человека очень сильного в очень сложных обстоятельствах. Это во-первых. Во-вторых, я увидел человека, у которого хватает сил для того, чтобы вести этот диалог, этот практически невозможный с точки зрения логики диалог. Диалог, не, конечно же, не с российскими журналистами, а диалог с людьми, живущими в России. Потому что для украинцев 24 февраля 2022 года все очень сильно поменялось.
То, каким естественным и человечным и очень уставшим в этом интервью выглядел Зеленский, отмечают, наверное, все, в том числе политолог Александр Морозов.
Главное, что он говорил с позиции боли, эмоции. Он говорил о том, что трудно примириться с равнодушием российского народа к этой агрессии, о том, что он не может понять, почему города равняют землей, почему семьи обречены бежать дважды. Он с болью говорил о детях, которых вывозят из Мариуполя в Россию, но не дают вывести их в Украину. И при этом он все равно проводил несколько раз отчетливое различие между теми русскими, которые осуждают эту войну, и Кремлем. Он пытался эмоции достучаться до русских сердец, несколько раз повторяя, что Кремль сам уничтожает и двуязычие в Украине, и культурные связи, порождает такую ненависть к русским, которую сам Зеленский не одобряет, но остановить ее невозможно. Удивительно и то, что он согласился говорить с российскими журналистами, согласился даже с включением в состав группы журналиста из «Коммерсанта», и несколько раз подчеркнул, что не считает огульно всех российских журналистов частью машины агрессии. Это очень пронзительное интервью, наполненное желанием скорейшего мира, который, к сожалению, невозможен.
Показать это интервью родственникам, отравленным пропагандой, советует соратник Алексея Навального Владимир Милов на YouTube-канале «Навальный Лайв».
Я, честно говоря, был поражен. Это просто реальный исторический документ эпохи. Вообще, если вы вот спрашиваете, там, как спорить с ватниками, имперцами, там, родственниками, которые насмотрелись телевизора, рассылайте им вот это интервью. Рассылайте им интервью Зеленского. Потому что Зеленский на раз имиджу разбивает всю ту брехню и чертовщину, которую они несут с экранов по наркоманам и нацистам. Видно, во-первых, что он очень уставший человек, который практически там плохо спал весь этот прошедший месяц с лишним или больше. Но он абсолютно трезво и четко оценивает ситуацию. Он ее контролирует, знает, что говорит, и говорит с людьми нормальным человеческим языком. Я, честно говоря, считаю, что вот с точки зрения противодействия путинской пропагандистской информационной войне, ну, наверное, нет ничего лучше. Потому что мы можем снимать для вас миллионы видео с разоблачением путинской пропаганды, ну вот оно на экране. Огромные молодцы российские журналисты, что поговорили с ним. Это реально суперценное интервью.
Очень многие поражены тем, что президент Украины еще находит в себе силы обращаться к россиянам вообще и к Владимиру Путину в частности. Николай Данилов.
Удивительно, но, похоже, единственный, кто до сих пор почему-то продолжает разговаривать с собирательным коллективным русским человеком, это Владимир Зеленский.
Михаил Берг.
Хотя Зеленский давал интервью тщательно отобранным российским журналистам, долго решавшим, кого позвать в свою компанию, кому отказать, еще одним действующим лицом был российский президент, почти наверняка смотревший это интервью в своем бункере на такой глубине, чтобы ядерная бомба, сброшенная ему на темечко, отозвалась бы ласковым шелестом кисейной занавески на окне и легким дребезжанием блюдечка с чашкой на подоконнике. Почти наверняка Зеленский думал об этом и потому говорил так, чтобы любому была понятна разница между тоном человека, который даже в беде не переходит на несносный пафос и не открывает дверь для сильных эмоций, и тем, в ком человеческое давно истреблено, как предательский запах подмышек, а если пробивается ненароком, то блатным фальцетом.
С другой стороны, Владимир Зеленский отметил, что для украинцев теперь возможность общения с россиянами будет закрыта, причем, возможно, надолго, отмечает другой участник интервью Тихон Дзетко на канале «Популярная политика».
Я бы просто обратил внимание на то, что это интервью оставляет абсолютно чудовищное какое-то тяжелое ощущение войны, когда он рассказывает о том, что происходит. В частности, я конкретно у него спрашивал про Мариуполь. Он рассказывает о том, что происходит там, когда он рассказывает о жертвах, когда он рассказывает о детях, когда он рассказывает о беженцах. И важная другая вещь, которая многим кажется не столь... я смотрю социальные сети, не столь значимые сейчас, пока идут активные боевые действия, но об этом тоже нужно думать. Это часть о будущем, когда он говорит, что мы с вами, имею в виду наше поколение, мы с вами уже точно никак не будем общаться нормально. Может быть, наши внуки когда-то они смогут друг с другом говорить, имею в виду россиян и украинцев.
С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю вам о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. Вернемся через минуту. Не переключайтесь.
Миллионы человек в эти дни покинули Украину. У каждого из них своя, живая, кричащая история. Свидетели беды и взаимопомощи. Подкаст «Гуманитарный коридор. Украина. Война. Беженцы». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка и на других подкаст-платформах.
Вы слушаете подкаст «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. Еще одна беседа, которую очень много обсуждали в последние дни, это стамбульские переговоры Украины с Россией. По их итогам многим комментаторам показалось, что стороны наконец начали делать шаги навстречу друг другу. Многих обнадежило и то, что после окончания переговоров Москва объявила, что частично отведет войска от Киева и Чернигова и сосредоточится на так называемом освобождении Донбасса. Вот как выглядят итоги переговоров в изложении политолога Аркадия Дубнова.
Кремль отказывается брать Киев или расписывается в неспособности это сделать, как кому угодно. Киев отказывается вступать в НАТО, размещать на украинской территории военные инфраструктуры третьих стран, но только при гарантиях своей безопасности главных мировых акторов. Киеву никто не должен мешать готовиться к вступлению в ЕС. Разговоры про денацификацию и демилитаризацию Украины оставляются Маше Захаровой. Решение вопроса Крыма отодвигается на срок после 2036 года, то есть, как представляется, по-любому после ухода Путина. Решение вопроса ЛДНР, в том числе тех территорий Донбасса, которые не подконтрольны самопровозглашенным республикам, вопрос будущих переговоров Москвы и Киева, возможно, прямых. Тем более, что Киев, видимо, вынужден согласиться с военным присутствием России на этих территориях.
Американский военный аналитик Михаил Кофман в программе «Суть событий» на канале Сергея Пархоменко констатирует, что своих целей Россия явно не добилась, и то, что сейчас происходит, очевидная попытка сохранить лицо.
Конечно, я думаю, если честно сказать, они абсолютно не выполнили вот первую фазу этой операции. Вообще, я думаю, они ожидали как-то победить в течение 3-4 дней, окружить большую часть вооруженных сил Украины на восточной части страны и проникнуть в Киев. Понятно, что это было невозможно. После этого все-таки политические цели этой операции были недостижимы. Понятно, что уже большой битвы за Киев не будет. Они даже там отступают и пытаются закрепиться в районе. И битву за Одессу тоже не будет. И никакой высадки десантов там тоже, скорее всего, не будет. То есть сейчас уже они укрепляются в позиции между Херсоном и Миколаевом. Значит, теперь уже мы чувствуем, с моей точки зрения, можем видеть, что Министерство обороны пытается как-то описать новую картину, То есть спасти что-то с этой операции, которая, в общем, с моей точки зрения, провальна, и создать такой нарратив, что в течение следующих недель они все-таки смогут все еще что-то достигнуть и потом объявить победу. Я думаю, что сейчас ключевая цель России – это как-то выйти с этой военной обстановки, военного положения в Украине, найти какой-то успех на Донбассе, объявить победу и закончить этот конфликт до того, как обстановка будет дальше развиваться, что будет повод и какое-то вторжение, подключение НАТО к этому всего.
Так или иначе, во многих комментариях сейчас звучит осторожный оптимизм. Борис Межуев.
Задает вопрос, что я думаю об итогах стамбульских переговоров. Это еще совсем не победа партии мира, но уже крупное поражение партии войны. Будем надеяться, что фатальное.
Александр Кынев.
Худой мир и даже перемирие лучше любой войны.
Еще более многочисленная группа комментаторов рекомендует не радоваться раньше времени. Наталья Шевшукова.
Первое. Теперь на Путина, Мединского и всю рать будут точить зубы любители окончательных решений. Путину и так плохо, а тут еще и разочарование ядерного электората. Хочется ему выглядеть слабаком и получить нож в спину. Долго он так не продержится. К тому же пропаганда не всесильна. Придется объяснять, ради чего грохнули экономику. Второе. Верить Путину и нашей дипломатии нельзя. У них же правды нет, есть своя реальность, они так видят. Кинуть лоха и проучить фраера у них вшито в исходный код. Помните про пенсии, конституцию, да тоже вторжение в Украину? Никакой закон им не писан. Скажут, не надо прикрываться бумажками. Рано радуемся, короче. Это передышка, не более.
Пауза нужна России для того, чтобы собраться с новыми силами. Такое мнение высказывает эксперт по международной безопасности Павел Лузин на канале Дмитрия Колезева.
Во-первых, в нашей истории, в российской, не было еще случаев, чтобы Министерство обороны о своих военных планах уведомляло всех через публичные выступления о том, что мы тут сократим нажим, а там, на Донбассе, мы его усилим. Или где бы то ни было еще. Это скорее действительно такая часть психологической игры, дипломатической игры вот в рамках вот этого раунда переговоров. Второй момент. Те войска, которые там отводятся, там, выехали в Беларусь или на территорию России, это части, которые уже с самого начала, 24 февраля, находятся на территории Украины. Они понесли потери, они больше месяца, не мылись, они не спали, они болеют. Это естественный процесс, просто чем угодно, там, от желудочных расстройств до
коронавируса.
И это тоже, да. Это даже, может быть, не самое страшное, чем можно болеть в полевых условиях. Поэтому здесь необходима ротация, необходимо восстановление боеспособности, необходимо, возможно, переформирование каких-то отдельных групп, соответственно, там, пополнение их или там, соединение, а для этого нужно слаживание провести и так далее, и так далее. Поэтому я бы не принимал это близко к сердцу. Скорее, это такая российская попытка выиграть время. И плюс сами переговоры, возможно, были с российской стороны организованы по принципу. Ребята, давайте попробуйте, что у вас получится. Ведь в переговорах, в провале переговоров могут быть заинтересованы и сторонники войны в Кремле, которые могут прийти и сказать, посмотрите, Владимир Владимирович, на этих украинцев. Они же недоговороспособные. Мы должны продолжать войну. То есть это все и внешнеполитическая игра, и внутриполитическая игра.
Провластные комментаторы поначалу бросились критиковать пропаганду за то, что она недостаточно хорошо разъясняет населению мудрые решения властей. Платон Беседин.
Цель Москвы очевидна – взять Донбасс с сухопутным коридором в Крым к 9 мая. Так что на некоторых участках интенсивность спецоперации будет только усилена. Действительно же озаботиться необходимо еще вот чем. Как разъяснить народу, почему надо именно так, а не иначе? Почему в принципе все происходит так, как происходит? То, что звучит сейчас в данном контексте, неубедительно. Особенно на фоне украинской, фактически западной пропаганды, разгоняющей перемогу. Нужны внятные, яркие, убедительные разъяснения, за что и для чего погибали и погибают наши люди. Нужны не сегодня, а, что называется, еще вчера.
Пропаганда довольно быстро опомнилась и призвала не терять надежды на полную и окончательную победу России. Но эти разъяснения не помогли. Российские патриоты все равно восприняли происходящее как поражение и требуют крови, констатирует политолог Татьяна Становая.
Вчерашние переговоры, а точнее реакция на них со стороны части разгневанного российского общества, получили в Кремле название «Стамбульский казус». Судя по всему, отношение к этому очень серьезное. Скоро Мединский выйдет оправдываться, что ничего Россия не сливает и ужесточит риторику. Все это подтверждает то, что я писала вчера. Ни о чем Москва договариваться с Киевом не будет, если речь не идет о полной капитуляции. А речи о ней не идет. Просто разыграли сцену для того, чтобы отвод сил от Киева выглядел не отступлением, правда, он все равно так выглядит, а жестом демонстративной конструктивности совсем не выглядит. Мединский, конечно, в этой ситуации подставился, и на нем сошелся весь гнев тех, кто жаждет крови и требует довести операцию до конца. Кажется, и сам Кремль не ожидал, что народ, на самом деле только незначительная, но очень активная периферия, окажется настолько кровожадным.
Чем дольше продлится война, тем больше ее последствия будут аукаться и в Украине, и в России, предостерегает политолог Екатерина Шульман в передаче «Статус» на своем канале.
Вот еще что хотелось бы сказать, уже, что называется, по нашей прямой специальности. А почему так важно, чтобы при всех остальных многочисленных аспектах той беды, в которой мы с вами оказались, почему так важно, чтобы именно открытые военные действия как можно быстрее были прекращены? Люди, так сказать, доброй воли скажут, чтобы не убивали столько народу. Это понятно. Но антрополог и социолог скажут вам еще другое. С убитыми одна проблема, с живыми проблема другая. Война – это непрерывная школа разврата. Это ускоренные курсы одичания, которые проходят все непосредственные участники, жертвы, свидетели, организаторы, те, кто телевизор смотрел, те, кто мимо проходил, те, кто телеграм читал. Это худшее действительно из того, чем люди могут заниматься. Вот именно лобовое столкновение армии с массовым убийством людей. Это приучает всех, еще раз повторю, и участников, и свидетелей, к новым практикам дикости, которые практики, они потом понесут и дальше. И в виде самих травмированных, так сказать, непосредственных, как принято было говорить, комбатантов, и относительно всех других, кто только просто жил в это время.
Вместе с тем на мир призывают не соглашаться и многие из тех, кто поддерживает Украину. Они считают, что он не будет прочным без полного военного разгрома России. Игорь Эйдман.
Мирный договор с Путиным невозможен. Это патологический лжец, который в любой момент может отказаться от своих обязательств. Невозможно договариваться о правилах честной игры с Шулером или о гарантиях безопасности с ракетиром-беспредельщиком. Любой договор с Путиным будет стоить дешевле бумаги, на которой написан. Он никогда не откажется от своей идеи фикс – вернуть Украину в имперское стойло. Мир в Украине возможен только через победу над путинской Россией. Иного не дано.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Отдельная дискуссия развернулась в соцсетях по поводу роли в переговорах российского олигарха Романа Абрамовича. Александр Осовцов.
Когда российскую делегацию возглавляет помощник Путина, это естественно. Когда в украинскую входит, не совсем понятно в каком качестве, олигарх Путина, это несколько удивляет. Переговоры между двумя приближенными Путина производят на неподготовленного человека экзотическое впечатление. Но я не придал бы этому чрезмерного значения, если бы не одна деталь, связанная с личностью этого олигарха. А именно, Роман Абрамович всегда кидал всех, кроме Кремля. Он кинул Березовского, он кинул Ходорковского, перечислять можно долго. Кого он собирается кинуть в этот раз, Путина или Зеленского, я не знаю. Но раньше кидать Путина он остерегался. Видимо, вкус новичка ему почему-то не нравится. Может быть, он и сам еще не решил, кого кинет, но постарается кинуть обязательно.
Дискуссия о роли Абрамовича подогрела и сообщение о том, что у него самого и еще двух членов украинской делегации на переговорах с Россией выявили симптомы возможного отравления. Об этом написало издание Wall Street Journal. То, что отравление имело место, подтвердила и расследовательская группа «Беллинкэт». Об этом рассказал ее участник Христо Грозев на канале «Популярная политика».
То, что мы знаем, что объективно случилось, это что у трех из этих представителей были практически одинаковые симптомы. Ну, типа, они уже опубликованы, можно их повторить. Там боли в глазах, сильная боль в глазах, красные пятна около глазов, кожа, которая начинала, как после сильного загара на солнце.
То есть это довольно специфичные симптомы, которые сложно перепутать, там, я не знаю, с пищевым отравлением, с загаром на солнце.
И влиянием экологии, как нам сказали представители Абрамовича.
Да, но у меня же нет этих компетенций это оценивать, но все из этих специалистов, которые общались тогда с ними и смотрели на фотографии, ну и вообще и лично их осмотрели тоже, они сказали, что это не случайность, это не пищевое отравление, это не аллергия. Ну, по разным параметрам исключили эти, как говорят. А что это было? Ну, начали сразу какие-то предположения. Это может быть и это боевое отравляющее вещество, и это хлорпикрин. Это вещество, которое дает практически все те симптомы, которые мы видим. Единственный минус этого гипотезы был, что обычно, в обычной своей форме, он пахнет довольно сильно, и поэтому ну, его сложно как-то незаметно привести в организм. Но, правда, один из специалистов сказал, что были разработки и такого не, без запаха такого же варианта изотопа этого вещества.
Многие недоумевают, для чего потребовалось травить участников переговоров. Николай Полозов.
То есть они даже Абрамовича умудрились потравить дружественным огнем. Вот этому совсем не удивлен. То, что в путинских эскадронах смерти работают одни криворукие дегенераты, это очевидный факт. Вопрос один. Нахрена травить переговорщиков? Чтобы что?
Между тем, ни сам Абрамович, ни другие члены делегации не стали публично подтверждать сведения об отравлении. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал эту публикацию информационной диверсией. Некоторые комментаторы даже предполагают, что информацию вбросил сам Абрамович, чтобы каким-то образом вывести себя из-под санкций. Станислав Белковский.
Пиар-компания Романа Аркадьевича Абрамовича продолжается. Никаких американских санкций, не пересматривать вопрос о португальском гражданстве – вот важнейшие позитивные результаты стамбульских переговоров.
Другие отвергают такую возможность. Кирилл Шулика.
Из всех версий я точно отрицаю одну. Абрамович сам себя отравил, чтобы не попасть окончательно под санкции. Ну, просто потому, что это так не работает. Тем более век визуальных эффектов. Тогда нужно было сразу себя показать, фото, видео, пособирать пожелания выздоровления, но этого не было. И еще подозрительная позиция Киева вместе с позицией американской разведки. Странно говорить, что ничего не было, или о том, что водка паленая попалась, то есть воздух грязный. Уже такое бывало, правда, в России. Но, видимо, товарищи майоры везде одинаковые. Время утечки – важный раунд переговоров в Стамбуле. Поэтому, вероятнее, кто-то пытается их сорвать. Весь вопрос, кто именно.
Другие российские олигархи, между тем, вызвали насмешки в соцсетях своими жалобами на то, как они пострадали от санкций. Российский миллиардер Петр Авин пожаловался газете Financial Times, что остался без денег и прислуги, и не знает, будет ли ему позволено нанять уборщицу или водителя. Жалобы Авина фактически повторяют жалобы его партнера по Альфа-групп и земляка по Лондону Михаила Фридмана, который в интервью другому деловому изданию Bloomberg Business Week неделю назад рассказал, что у него заблокирована карта и ему трудно расплатиться с уборщицей. Российские либералы Фридману и Авину не сочувствуют. Карина Орлова.
Можно стать миллиардером в России, филантропом, выставлять личную коллекцию искусства в Нью-Геллери в Нью-Йорке, но человеком из куска дерьма тебя это не сделает. Иди, Петр Авин, расскажи украинцам, которых бомбит президент, которому ты служил финансовой опорой последние 20 лет, оборонно-промышленный комплекс, которого финансировал твой Альфа-банк, как тебе трудно выжить без уборщицы и водителя. Расскажи тому мальчику, который играет на гитаре посреди харьковских развалин, как тяжело твоим детям без штата нянек и водителей.
Жалобы олигархов не нашли понимания и у патриотов, которые ставят им в вину то, что они пытались прижиться на Западе, как, например, автор YouTube-канала «Главред Борисенко».
Сейчас нужно быть со своей страной, а не сидеть в Лондоне и не ныть относительно того, как же жить-то теперь. Сколько им там? По-моему, 2500 фунтов стерлингов в месяц выделяют, ну, разрешается снимать со счетов их, у них счета арестованы. Фридман говорил, по-моему, 2500 фунтов стерлингов. 3800 долларов, если в доллары перевести. И вот они плачутся, что как же, ну, в Лондоне понятно, на эти деньги жить можно очень-очень скромно. Какой водитель, какая гувернантка, там квартиру-то на эти деньги нормальную не снимешь, да? Очень дорогой город, а люди-то привыкли жить на широкую ногу, да, в особняках стоимостью по несколько десятков, а то и сотен миллионов тех же фунтов стерлингов. С прислугой, обслугой, водителями, гувернантками, я не знаю, там целый штат обслуживающего персонала. А тут вот так вот. Бац, да, на 3,8 тысячи долларов в месяц. Попробуй-ка проживи. Конечно, не проживешь, но их же предупреждали. Им говорили, что будет вот так. Они всячески пытались встроиться в западную цивилизацию. Они всячески пытались сказать, ребята, мы ваши. Но ребятам это по барабану. Там своя тусовка. Туда войти очень тяжело. Особенно тем, кто родился и вырос в Советском Союзе. Это очень... проблемно.
Олигархи расплачиваются за то, что долго пытались оставаться вне политики, комментирует Кирилл Рогов.
Элиты – это совсем не лучшие люди нации, но те, кому удается сосредоточить в своих руках больше богатства и распорядительных полномочий. В норме, однако, они должны стремиться к сохранению статус-кво и таким образом своих приобретений. То есть в результате играть стабилизирующую роль, отводя нацию и государственный механизм от движений, способных разрушить статус-кво. В этом смысле российские постсоветские элиты первого поколения, безусловно, продемонстрировали свою слабость и несостоятельность. На протяжении последних 15-20 лет они следовали стратегии двух карманов. Приняв решение не пытаться повлиять на внутриполитическую ситуацию, они перешли к тактике «зарабатываем в России, секьюритизируем и сохраняем капиталы на Западе». Именно этой модели следовали Абрамович и акционеры «Альфа-групп» и на своем более мелком уровне сотни и сотни других. В каком-то периоде эта стратегия выглядела эгоистичной, но более рациональной и выигрышной, чем неудачная попытка Ходорковского ввязаться в драку. Однако, отказавшись инвестировать в защиту своих активов внутри страны и отдав поляну внутренней политике путинской опричнине, они пришли к парадоксальному финалу. Развязав эту вполне безумную войну, опричнина нанесла сокрушительный удар по их капиталам. Равно как и по мечте о тихой пенсии в Испании, Италии или Греции, тысяч других попутчиков опричнины.
С другой стороны, теперь максимально жесткие санкции, по сути, сплачивают элиты вокруг Путина, отмечает Фарида Рустамова.
По словам нескольких людей на разных этажах власти, персональные санкции оказали Путину большую услугу и помогли осуществить то, что не получалось сделать много лет – превратить российские элиты практически в монолит. Цитата. «Все эти персональные санкции цементируют элиты. Все, кто думал о какой-то другой жизни, понимают, что на ближайшие 10-15 лет, как минимум, их жизнь сконцентрирована в России. Их дети будут учиться в России, семьи будут жить в России. Эти люди чувствуют себя обиженными, и они не будут никого свергать, а будут выстраивать свою жизнь», говорит высокопоставленный собеседник в одной из попавших под санкции госкомпаний. Парадоксально, но и общество, и элиты, раньше бесконечно далекие друг от друга, теперь, если не сплотились между собой, то, по крайней мере, ощущают себя в одной лодке.
Или на одном военном корабле. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам, что в последние дни обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте наш подкаст, подписывайтесь на него и советуйте нас друзьям. До скорой встречи!